когда искал свое абсолютное оружие, а нашел неназываемого.
«И где-то там же дальние», — проронила Сигерлин. «Да, ради одного этого стоило все это устроить, и...»
«Что и?»
«И чтобы понять, что старик Один тебя предал».
«Ты опять? Он же просто хотел...»
«Я знаю!» — запальчиво перебила чародейка. «Знаю, говорено уже. Правда в том, что сейчас он вместе с дальними помогает им, а они помогают ему. И кто знает, сумеем мы удержать все это вместе или...»
Она вдруг оборвала сама себя, а пальцы ее замелькали чуть ли не быстрее, чем у познавшего тьму.
«Отвечают! Отвечают! Смотри, смотри, откуда сила идет! Ого, какой поток! Даже не поток, нет! Что это? Зарождение? Из ничего?»
«Не из ничего», — поправил познавший тьму. «С изнанки упорядоченного».
«Красивое словечко, вот только...»
Сигерлин наморщила лоб, всматриваясь в последовательности символов и рун, вспыхивающих с чистотой праздничных шутих. «Оттуда, где ничто обретает иную форму», — бросил Хедин. «Неудивительно, что мы никогда не могли по-настоящему зацепить их. Только то, что оказывалось манифестировано у нас».
«А зачем им Хрофт при такой-то мощи?»
Хедин промолчал, лицо его нахмурилось.
«Они сманили его, они вернули ему асов!»
Руки Сигерлин опустились. Она больше не следовала за прихотливыми извивами заклинаний.
«Он предал тебя!» «Да, предал, не спорь!» «Но что дальше? Что они могут с ним сделать? Накачать силой до предела и отправить против тебя? Но зачем такая сложность? Попытка обойти равновесие? Найти кого-то с...»
Голос ее вдруг сделался сухим и жестяным, словно она испугалась собственных слов.
«Кого-то, у кого есть причина враждовать с тобой? Причина тебя ненавидеть? Справедливая причина?»
«Ты побледнела». Познавший тьму глядел на свои кристаллы, только на них одних. «Тебя это пугает?»
«Пугает, что я побледнела?»
Попыталась было отшутиться чародейка, но вдруг, не выдержав, сжала кулаки. Лицо ее исказилось.
«Да!»
С неожиданной яростью прошипела она.
«Да, мой дорогой Хедин, пугает! Это проклятая справедливая причина! И пугает куда больше, чем когда те же дальние сумели меня...
Она зарычала.
«Меня пугает, что я не понимаю, ни что ты задумал, ни почему не говоришь мне об этом ни слова. Хрофт предал тебя. Ты лишь качаешь головой и улыбаешься. Если думаешь, что это выходит загадочно или многозначительно... Должна сказать со всей прямотой. Нет. Глупо это выходит, Хедин. Просто глупо, и все тут. Чего ты молчишь? Что за секреты? Решил, что они от меня ускользнут куда-то? Я кому-то проболтаюсь? Или...»
Глаза ее совсем сузились.
«Я изменю, как Хрофт?»
«Спокойно, Си». Познавший тьму, словно и не слышал гнева волшебницы. Дальние показали себя, показали, как никогда не показывали прежде. Залог Эйвиль... Едва ли они могли предвидеть, как мы с ним обойдемся.
«Хедин, ты оглох? Или ослеп? Или разом поглупел? Или все перечисленное вместе?»
«Чуть позже, Си. Хорошо? Лишь чуть-чуточку позже». В кристаллах длилась и длилась дикая пляска рун. Любой из народа читающих умер бы от зависти при едином взгляде на происходящее.
«Ну и что теперь?»
Арис обессиленно привалился к железной стене. Эльф дышал тяжело, с хрипотцой, словно с усилием проталкивая здешний воздух сквозь легкие.
«Надо возвращаться!»
Ульвейн лежал рядом, прямо на полу, словно выброшенный на берег штормовой волной, отдав все силы борьбе с морем.
«Больше мы тут ничего не узнаем».
«Да». Аррис потер тыльной стороной ладони сухие трескающиеся губы.
«Умельцы ладили. Не нам с тобой, чита, как ни прискорбно».
«Угу», — согласился его спутник.
«Ходили мы тут с тобой, ходили, ничего не выходили. И ни одно из заклятий познания не сработало. А Этеросу будет очень интересно про все это узнать», —
со злой досадой протянул Ульвейн.
«Кто-то сумел создать нечто закрытое даже от его чар!»
«Просто потому, что мы не Айтерос», — возразил Арис.
Вспомни хоть один раз, когда эти заклятия не срабатывали, друг.
Арис насупился. Друг Ульвейн был совершенно прав. Даже безумные боги не смогли создать защиты против Аетереса. Конечно, оставались дальние, но это, как говорится, особый случай.
«Мы не стали тут ничего рубить, взрывать или жечь», — продолжал Ульвейн. «Первое правило Аетереса. Если не можешь представить себе последствий, не начинай. Все замеры, что мы могли сделать, сделаны. Надо возвращаться».
«Ты знаешь как? Сможешь войти обратно в пуповину?»
Арис старался сдержать гнев, но получалось это у него плохо.
«Повелитель Ракот явно считал, что мы на это способны».
«Повелитель Ракот!»
Арис хотел сплюнуть по гномии, но вовремя остановился. «Нельзя оставлять следы, особенно такие.
Повелитель Ракот не думает ни о ком, кроме лишь себя и своей славы. У нас в роду помнят его восстание, его безжалостность, как он шел от одной победы к другой по трупам тех, что встали под его знамена».
«Брось, Ари», —
усмехнулся Ульвейн. «Мы все любим Аетереса, но не переходи грань. Мой тебе дружеский совет». Аррис лишь еще больше насупился.
«Аетерос стоит один», —
тихо проговорил он, глядя на железную стену прямо перед ним.
«Держит на плечах все упорядоченное, не дает ему сорваться в ничто и хаос, а все остальные, все эти силы, все эти великие сущности только и делают, что в лучшем случае пакостят по-мелкому. Даже Ракот. Он ведь бог, новый бог, изначально, по идее, равный Аетеросу. А чем кончилось?»
«Думаешь», — выразительно повел рукой вокруг себя Ульвейн, даже приподнявшись для этого на локте.
«Здесь подходящее место для таких споров? Я понимаю, ты злишься, Арис. Поверь, я тоже. Все эти коридоры... Мы ведь так и не нашли выхода. Ни обычного, ни замаскированного».
«Или наши чары сплоховали и тут», — буркнул Арис.
«Я бы скорее поверил, что сюда открывают порталы», —
сдержанно проговорил Ульвейн, не желая спорить с раздраженным другом.
«Потому что отсюда нет не только выхода. Куда девается вся вливаемая сила источника? Что с ней происходит?»
«Кто-то превзошел нас в понимании природы силы». Арис, похоже, окончательно нырнул в глубины меланхолии.
«Хватит, друг мой», — резко бросил Ульвейн. «На тебя это не похоже. Надо решать, или мы уйдем тихо, или оставим тут кое-какой гостинец. Чтобы творцы всего этого чуда повозились бы потом, восстанавливая все, как было».
«Я против», — сразу отозвался Арис. «Если нашего вторжения не заметили, тем лучше».
«Согласен», — кивнул Ульвейн. «Если же заметили и ничего не предприняли, значит, считают, что мы ничего тут учинить не сможем».
«Вернуться к Аетеросу с известиями куда важнее, чем что-то тут учинять», — согласился Арис.
«Осталось только решить, как нам отсюда выбираться».
«Ничего особо не придумаешь, тем же путем, что и сюда», — вздохнул Ульвейн.
«Против течения». «Ничего. Лишь бы оказаться в упорядоченном, где угодно», — приободрился Арис. «Тогда пошли».
Нескончаемыми коридорами, что вели вдоль все той же надоевшей уже магической машинерии, эльфы возвращались обратно, к тому месту, где им удалось вырваться из давящих объятий темной пуповины. Они ничего не опасались. Соблюдали всегдашнюю осторожность, да, но не опасались. За все дни, что они провели в железном чреве неведомого монстра, гномам, Арбазу с Крегером, тут точно бы понравилось. Им не встретилось ничего живого. Мертвого, впрочем, не встретилось тоже. Равно как и дозорных заклятий. Хозяева этого места, похоже, пребывали в полной уверенности, что вне их воли тут никто и ничто появиться не может.
«Здесь». Арис остановился.
«Ага, здесь».
Ульвейн отозвался просто, чтобы отозваться. Железные стены и потолок монстра давили. И справляться с этим, привыкшему к просторам эльфу, было нелегко, даже если он ученик самого Аетероса.
«Если кому-то захочется нас остановить, самое время», — пробормотал Арис, разминая тонкие пальцы. «Чувствуешь, какой поток?»
Поток ощущался. Сжатая до игольной тонкости струя силы покидала протянувшуюся от самого источника Мимира пуповину, вливаясь в недра железного чудовища. Колебания ощущались совершенно четко и явственно, несмотря на все барьеры и преграды.